Сейчас у нас наступает, дорогие друзья, кульминация тоже нашего театрального вечера, когда мы не верили, что такое возможно, но мы написали в театр-студию Олега Табакова, и нам через час ответили: да, конечно, мы готовы участвовать в вашей акции. И мы были в шоке. Я всем ходила, говорю: представляете, мне говорили, ну не верю. Вот, и нам сказали, что к нам приедет исполнитель главной роли спектакля «Пифанские шлюзы», который поставили буквально в декабре прошлого года, состоялась премьера, которую поставила Марина Брусникина, признанный режиссер в театре, ну и в других театрах в Сулмейке, который занимается русской прозой, русской классикой, по «Пифанским шлюзам». И вот интересный ход режиссерский, когда, разумеется, идет повествование «Пифанских шлюзов», но это не исторический спектакль, а начинается все со школьного класса, с урока литературы. И вот исполнитель главной роли в этом спектакле, а также в спектакле «Счастливая Москва» Иван Шибанов, заслуженный артист России. Тут в «Счастливой Москве» он играл Сарториус, а в «Пифанских шлюзах» Бельтрана Перри.
А
и,
мы вас только попросим соответственно, туда
пойти. И, соответственно, вот учителя литературы. Нам театр, вот Екатерина Попова, блестящий пиарщик театра Табакова, она сделала нам замечательную нарезку от спектакля, вводящую нарезку, которая дает понять, что это за спектакль, что это за язык, что это за ходы. Мы сейчас, наверное, посмотрим ее, а после этого мы сможем вопросы свои задать Ивану. И очень надеюсь, что мы сможем с ними немножко пообщаться.
Конечно.
Иван, присаживайтесь, вы можете где угодно. Сейчас, подождите, вам выключили.
Надо найти видео?
Нет, я найду так, ладно.
А я сейчас пока сделаю трансляцию.
Значит, повесть «Пифанские слезы» написал Табакова, куда был отправлен работать инженером
Миллиоратором.
Вот. Значит, проработал там 4 месяца, все время работа шла у него плохо, друзей почти не было. Из чего можно провести параллель с героем повести?
А если вот эту повесть написал про себя, то почему события в ней происходят по поводу Петра Первого?
Ну потому что описаны в «Пифанских шлюзах» преобразование Петра Первого перекликаются в творчестве Платонова с современными ему главными коммунистическими проектами глобального переустройства жизни.
Ребят, еще я нашел, что построил Платон как инженер-миллиоратор. Вот, значит, построено 763 пруда, из них 22% с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками. Построено 315 шахтных колодцев, 16 трубчатых колодцев, осушено 7600 десятин, орошено правильным орошением 30 десятин. Также исполнены дорожные работы, такие как шоссе, мосты, дамбы, грунтовые дороги. Также под руководством Андрея Платонова были построены 3 сельские электрические силовые установки.
Слушайте, ребята, кому все вот это вот интересно, что он там построил, что он обустроил. Можно? Гораздо важнее разобраться, о чем он написал, правильно? Что он написал? О чем там речь вообще? С чего начинается эта история?
Простите, пожалуйста, просто начинается с письма, о чем в письме ничего никакого письма.
Ну смотри, инженер, который работает в России, пишет своему брату письмо в Англию и зовет его тоже работать в России. Строить шлюзы.
Да, вот. Вы послушайте, сколь разумны чудеса натуры, дорогой брат мой Бертран. Красиво. Сколь обильна сокровенность пространств. Сокровенность пространства. Россию, что ли? Итак, на устье реки Воронеж построили мной двухкаменный шлюз с перемычкой, потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли. Царь Петр остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз выше, дабы сделать реку Воронеж судоходную. И эту тягость я снес 10 месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит.
А что такое шлюзы?
Шлюзы, как качало, это гидротехническое сооружение между водоемами с разным уровнем воды, позволяющим проводить суда из одного водоема в другой.
Слова русских синонимов. Шлюзы. Лоток, зад, задница, жопа.
Послушайте, после столь понудных трудов Петр поцеловал меня и вручил 1000 рублей серебром, что немаловажные деньги. И еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.
Простите меня, так это что, да Винчи шлюзы изобрел?
Да, тут так написано. А серьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, дорогой мой Бертран, позвать в Россию. Царь желает создать сплошной водный тракт между Балтикой и Черным Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента.
Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях. Построить 33 шлюза, прорыть соединительный канал, реку прочистить и углубить до судового хода, Иван Озеров, откуда дом течет, 25 верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся 110-верстным каналом в дом. Строительное управление предусматривало заправку Берии в городе Епифаний, Тульской провинции, и в том городе сходилась середина строительных работ.
А вот интересно, что Епифаний в переводе с английского означает явление божественной истины, богоявление, раскрытие.
Ага, богоявление. Википедия. Герб Епифаний. Щит. Поле с черной внизу землей, из которой вылезают три галины корабля.
Епифань, поселок городского типа в Кимовском районе Тульской области России, расположен на левом берегу Дона в 78 километров к юго-востоку. Тут основное предприятие – спиртзавод.
Епифань. Ребят, всего 3 часа есть.
Поехали! Чуя сапогов, наша бескровленная отряд уходит от врагов. Питаюсь на ходу, щелевым листом. Ночуя боя ради Виталина под кусом. На батах крутимся, бегом. А наши якобы друзья засели за бугном. И смотрят на тоску, не открывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Забыли слезы, а так и не много.
Вечный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Берри.
И он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую.
Встречали земли сплошные удобрительные луки, но на них росла непышная растительность, худая изящная береза и скорбящая певучая осина.
Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, отвлеченный дух.
Огромные торфяники под лесом прельщали Берри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, сокрытого в этих темных почвах.
Ему сказал Берген, тот, что плакал в Санкт-Петербурге на письмо германки жены, на воздухе оживел, возбудился и объяснил Берри, глотая слюну. Энгленд — это шахтмайстер. А Руслан Торф, мастер, верно я говорю, Герни?
Да, да, точно, сказал Берри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.
Минувшую Москву инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля.
Особо восхитил Берри храм Василия Блаженного. Это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкости вместе круглую пышность мира, данного человеку за дар.
О, алкоголь!
О, алкоголь!
А? О, алкоголь!
О, алкоголь!
Das mein Feist ist Feist ich wohl.
Я должен помнить, что ты мой брат.
Doch in der Bibel geschrieben.
Правда, в Библии написано обратное.
Du solltest.
Что я должен?
Meine.
Полюбить.
Feine.
Своего.
Ребе.
Врага.
Понял?
Mein lieber Schatz, mein lieber Schatz, gib mir noch meinen Schuss, weil ich von dir meinen Herzen abschneiden muss. Mein lieber Schatz, nur lass mich nicht mal rein, wir wollen wissen, du von meinem Herzen, das war ein guter Zeit.
Я рад, 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 я вам с ангельской мольбой. Предпочтите меня всем светским мужчинам, или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо. Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола. Неужели не приютишь, сударыня, быть? Неужели не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком? Убийца я домашних очагов, но сердце ищет милости над комбинезоном любимой, где бьется сердце под холмами наивных грудей. Бродяга я неприютный, но благосклонности прошу вашего советного супруга. Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа – женщины. Узкое окно, он всю ночь видел роскошь природы, звезды, горевшие в своей высоте, беззаконие. Высоте. Такая догадка обрадовала Перри, но беспечно рассмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыхании пространстве.
Ксюша, ты как здесь? Неожиданно. Это вот студентка первого курса театрального колледжа под руководством Олега Павловича Табакова.
Ну, видите, как прекрасно, что видишь.
Наша свежая кровь, которую Олег Павлович мечтает воспитывать для нашего театра. Странная нарезка, Катя, не к тебе. Там как бы Платонова мало осталось. Андрей Платонович. Добрый вечер, дорогие друзья. Неравнодушные, как мне кажется, к судьбе русского языка. Меня зовут Иван Шибанов, мне летом будет 40 лет, я актер театра под руководством Олега Табакова, в театре работаю уже лет 26, по-моему, и именно поэтому очень тяжело мне было, впервые у меня такой опыт чтецкого, что ли, спектакля, хотя с Андреем Платоновичем я сталкивался уже в спектакле «Рассказ о счастливой Москве», но вот подобный опыт... Неподъемный, я бы сказал. Ну, вот Вера Петровна, наверное, меня поймет. Хорошо? Вот. Да, да, потому что это... Я до сих пор не знаю, как к этому относиться, как артист, к «Епифанским шлюзам». Поскольку на спектакль идешь, ну, немножко, простите за пафосность, как на Голгофу. Вот. До этого у меня с Андреем Платоновичем были совершенно иного качества любовные отношения. Для меня он был только в спектакле «Рассказ о счастливой Москве». Я относился к нему как к прививке, какой-то чудодейственной прививке русского языка. Потому что когда произносишь его слова, то, как он компонует буквы, слоги, слова в предложениях, и только так, и только он это делает, ну, как мантра, если хотите, произнося которую со сцены, с тобой что-то происходит... На другом уровне, физиологически. Ты очищаешься, что ли. Знаете, когда температура, тебя мама закутывает, там какие-то свитера дают тебе лекарства, ты должен пропотеть. Вот такой был эффект. Вот. А «Епифанские шлюзы» я пока вот никак не могу определить. Там студенты наши вот заняты, мы видели туда поросы. Поэтому, когда появилось решение ставить именно «Епифанские шлюзы», все мы прочли повесть, у нас был, мягко говоря, шок, потому что мы не понимали, как это возможно сделать на театре. Это хорошая кинематографическая вещь, скорее. Но чтецкая или вещь, которая подается со сцены, то есть... Поэтому режиссер Марина Брусникина, она пошла одним возможным, единственным ходом, потому что когда в ее руки попала молодежь вот эта, видите, там портреты висят на стенах, вот наши великие писатели и поэты, которые умерли не своей смертью. Вот. И когда спрашивали студентов, кто это, узнали только Цветаеву. А это студенты 3-го и 4-го курса творческого вуза. вина не их. Вина в том, что я вот сейчас в библиотеке нахожусь и думаю, я ведь не был в библиотеке со школы больше 20 лет назад. Вот.
Знаете? Мы вас всегда ждем.
И штука в том, что по какому-то исследованию, ну не Министерство образования, это точно, потому что это враг скорее образования, чем друг, говорят, что раньше средний четвероклассник читал 16 или 18 книжек в год, за учебный год. Сейчас эта цифра равна полторы книжки за учебный год. Полторы. Поэтому они не могут знать этих людей. Просто не могут. И Марина Станиславовна Брусникина, режиссер наш, она каждую репетицию начинала, вот когда мы вышли уже на сцену, каждую репетицию она начинала с небольшой вводной лекции в судьбу этих людей. То, как они жили, как они погибли, то, что они написали, то, какое действие это произвело в стране, на умы, на народ, не только в нашей стране, был такой ликбез. Андрей Платонович Платонов, я возвращаюсь к началу своей мысли. Ну, для меня, как для человека, простите, творческого, пафоса немножко звучит, таких нет больше. Никто так не пишет, никто так не говорит уже. Это давно забытый какой-то архаичный язык. И Министерство образования, и наше окружение, реальность наша, мало что делает для того, чтобы это узналось, чтобы это как-то вошло в поры, в кровь. Особенно боль, конечно, студентов. Да, Ксюша? Первокурсница сидит. Неожиданно. Молодец, Шабанова. Вот такие вводные слова. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить.
А можно узнать, вот эти молодые ребята, которые сначала не знали ни Мандельштама, ни Платонова, видно, ну, то есть, ни Мейерхольда, видимо, тоже. Нет. Они потом как-то поменялись после этого спектакля? Вот этот опыт просветительский этого спектакля, он на них воздействовал, этих детей?
Я надеюсь, потому что небольшой отрезок времени уже прошел, вряд ли результаты какие-то видно, но, может быть, их вкус, то, чем сейчас болеет современное искусство, в частности, театральное, вкус, так и так далее, я думаю, что даст какие-то ростки потом, в будущем. Они поймут, что со сцены не надо удивлять наготой, первичными, вторичными, половыми признаками, а удивлять все-таки языком, литературой, погружением, кровью сердца. Да, Ксюша?
У вас какой-то
лейтмотив. Нет, просто очень неожиданно, что Ксения Шабарова вдруг раз вошла в среди ночи.
Ну, я считаю, что не надо строго судить, потому что Платон на самом деле взрослый писатель и драматург, особая стилистика, поэтому у меня совершенно другой вопрос. Со скольких лет можно поступать в театральный вуз? Можно после 9 классов или обязательно законченное среднее образование?
Это зависит от театрального вуза. Вот в наш поступает только после 9-го. Только.
Только после 9-го?
Да. У нас они заканчивают 10-й, 11-й, общеобразовательные предметы, которые не дают нам дышать, нам, педагогам. Вот, потому что мы живем под двумя крыльями Министерства образования и Министерства культуры. Эти крылья дружат плохо, как вы знаете. Вот. И нам приходится, ну как мы учились, я вот два вуза закончил, Новосибирское театральное и потом ГИТИС. Вот Сусанна Павловна Серова была моим речевиком. Вообще, извините, что я отвлекаюсь, такой предмет, как сценическая речь, который сейчас забыт, закопан где-то за плинтусом и так далее, я вот им все время говорю, что это самая главная, самая важная дисциплина в воспитании артиста, потому что в ней есть все. Погружение в материал, вот это копание, вглубь, вшить и так далее. Мастерство актера принято считать самой важной дисциплиной. Это уже совмещение всего, чему их научили там, на сцене движения, на сцене речи и так далее. Это самое важное. Но к этому относится сейчас плохо. Моя теща имеет честь быть деканом кафедры сценической речи в ЛГИТНИКе. Вот. Поэтому у меня есть робкая надежда на то, что мой сын, которому сейчас 6 лет исполнилось, он к этому возрасту будет правильно спрягать, правильно склонять, и словарный запас его будет отличаться от этих детей. Вот. Потому что мы с ним говорим по-взрослому, на хорошем языке, и читаем не американские мультики показываем и сказочки про, да, а все-таки стараемся хорошую литературу
Я хотела вас поблагодарить, не только за Ильшанских, что за счастливую Москву. Я помню, что когда узнала об остановке, в это звание не шла от страха «Счастливая Москва», потому что, ну, знаете, «Счастливая Москва» для меня сам, один из самых дорогих романов. Я несколько лет его стыковала и восстанавливала. И понимаю, что это невозможно. Это вот роман, где все помечено знаком «невозможно». Вообще так не бывает. И я вообще думала, что я не пойду смотреть театр, думаю, это они там, там столько возможностей поизгаляться, да, вот опустить все. И когда я все-таки пошла и посмотрела, я была потрясена, я не знала, как выразить, в общем, восхищение. Расскажите, вот для вас, что такое игра была с Арториусом? Потому что это действительно...
У каждого артиста, наверное, как в любой профессии, есть любимые и нелюбимые какие-то моменты. Вот я за 26 лет, сколько у меня было, ну, мне так, ну, повезло, скажем так, спасибо Богу, повезло с занятостью. Я всегда был как-то занят, много играл и в Новосибирске, и потом в Москве, и там в разных странах. Но есть три спектакля сейчас, на протяжении уже нескольких лет, которые я мог бы играть каждый день. Вот не уставая и ждать. Это рассказ о счастливой Москве, в том числе. Для меня это спектакль, в котором в хорошем балансе соединены его протяженность по времени, актерский ансамбль, потрясающая литература, потрясающий язык, художник по костюмам, музыка. Вот все хорошо. Единственное, что за то время, пока я в нем участвую, а я не с самого начала, я введен, как это у нас называется, вот, уже лет 6-7 лет, наверное, я играю. Видишь, как публика меняется. То есть та публика, которая знает хорошую литературу, она уходит, а та, которая не знает, она появляется. И по реакциям зрителя ты понимаешь, ну, на какие вещи реагирует зритель, какого качества юмор. Да?
Да.
То есть, когда это немножко похоже на то, чем нас кормит телевидение, есть реакция, особенно у молодежи. Когда дело касается мудрости, интеллекта, опыта, еще чего-то, жизненного, наверное, отношения между мужчиной и женщиной, не такие, как нам сейчас кто-то жвачку втихает, а настоящих. Публика недоумевает и стесняется, потому что она боится себе в этом признаваться. Вот. Я когда смотрел спектакль, еще не участвовал в нем, я, честно говоря, мало что понял. Я только-только попал в табакерку и сходил на предпремьерный, по-моему, показ. Вот. Потом стою, значит, на служебном входе, и выходят артисты, я благодарю всех, ну, спасибо огромное. Там. Вот. И исполнитель-то у нас один актер, значит, Александр Воробьев, который тоже играет несколько ролей, мы все играем несколько ролей. Он говорит, ну что ты, ну ты понял, про что спектакль? Я стою и боюсь, как бы дураком выглядеть с одной стороны. Там все-таки, ну, Платонов, надо отвечать в этом ключе. Я говорю, нет, Александр Петрович, я говорю, ты дурак, что ли, говорит? Про то, что при Советском Союзе любви между мужчиной и женщиной быть не может. Я так загрузился, думаю, ничего себе, какое видение интересное. Нет, для меня, конечно, это немножко про другое. Шутил Александр Петрович, заслуженный артист. Вот. Но я обожаю этот спектакль из-за Андрея Платоновича,
да,
и из-за моих партнеров.
Вот. Вообще спасибо вам, вообще вы смогли этот роман просто...
Опять же, та же самая история, спасибо. Когда я читал рассказ о «Счастливой Москве», ну, киносценарий, как это делать на театре, непонятно совершенно, потому что там просто как-то художнику кино, художнику картины, как-то главный художник, это написано в титрах, я не знаю, как это называется. Раскадровки все просто вот написаны сочными красками. Вот просто бери и раскадровки не нужно делать. Вот так и снимай. А в театре непонятно. И, конечно, это решение у нас, кто не видел, у нас такое решение гардеробное такого. Советский гардероб, вешалки, вот эти все шинели висят, пальто, шапки. Все происходит в гардеробе. Час 40.
Абсолютно. С такой любовью.